Откуда-то издалека доносилась музыка. Пианино, стальные барабаны и таблы, почти заглушаемая звуками ветра, гуляющего в бамбуке. Одна из женщин сидела на нем сверху, прижав его к матрацу. И ощущение ее ребер, скользящих под его руками, было незабываемым. Не разрывая поцелуя, он вошел в нее. В голове у него все еще больно стучало. В следующий раз он проснулся в запревшей и голой на матраце. По-прежнему было темно. Он оделся, вышел из комнаты и, пройдя по темному коридору, оказался на закрытом портике. Там тоже царил мрак. Он проспал весь день. Майя, Мишель и Сакс сидели за столом с большой группой людей. Нергал заверил их, что не голоден, хотя на самом деле было совсем наоборот. Он подсел к ним. Там, в недостроенном влажном лагере, они сидели на кухне под открытым небом. Перед ними в сумраке светился желтым костер, играя узорами на их темных лицах и отражаясь в ярких белках глаз и на зубах. Все, сидевшие за столом, смотрели на Нергала. Несколько девушек улыбались, их волосы блестели, словно головные уборы из драгоценных камней. И на мгновение Нергал испугался, что от него несет запахами секса и духов. Но в дыме от костра и ароматах дымящихся, приправленных специями блюд на столе это не могло быть заметным. В таком буйстве запахов нельзя было вычислить источник ни одного из них. И все же обонятельная система взрывалась при виде еды, горячей и пряной, с карри и кайенским перцем, кусками рыбы и рисом, овощами, обжигающими губы и горло, так что, немного поев, следующие полчаса он провел, морщась, втягивая запахи через нос и выпивая воду стаканами, чувствуя, как у него горит голова. Кто-то дал ему дольку засахаренного апельсина, и та слегка остудила ему горло. Он съел несколько горько-сладких долек. Когда трапеза завершилась, они прибрали стол вместе, как в Зиготе или Хиранья-Гарбхе. Снаружи танцующие начали кружить вокруг костра, одетые в сюрреалистические карнавальные костюмы и маски в виде голов зверей и демонов, точно как во время Фастнахт в Никосии. Правда, здесь маски были более тяжелыми и странными. Демоны с множеством глаз и большими зубами, слоны, богини. Деревья чернели на фоне неясной черноты неба с крупными мерцающими звездами, а ветви и листья вверху были то зелеными, то черными, то снова зелеными, а затем окрашивались огнем, когда языки пламени поднимались выше, словно следуя ритму танца. Низенькая девушка с шестью руками, каждая из которых двигалась в танце, подошла к Нергалу и Майе сзади.
«Это танец Рамаяна», — сообщила она. «Старый, как сама цивилизация. И он о Марсе. Марс мы называем Мангала».
Она знакомым движением сжала Нергалу плечо, и он вдруг снова почуял исходивший от нее аромат жасмина. Уже не улыбаясь, девушка вернулась к костру. Таблы по нарастающей воздымались к выпрыгивающему пламени, и танцующие спускали крики. Каждый их удар отдавался у Нергала в висках, и, несмотря на апельсины, его глаза все еще слезились от острого перца.
«Знаю, это странно», — проговорил он. «Но, кажется, мне опять нужно поспать».
Проснувшись перед рассветом, он вышел на веранду, чтобы посмотреть на небо, освещенное почти как на Марсе. Сначала черное, затем фиолетовое, красное, розовое и, наконец, потрясающе цианово-голубое, цвета тропического земного утра. Голова все еще болела, будто чем-то набитая, но теперь он хотя бы чувствовал себя отдохнувшим и готовым вновь сворачивать горы. Позавтракав светло-коричневыми бананами, он вместе с Саксом присоединился к группе местных, чтобы проехаться по острову. Куда бы они ни поехали, в поле его зрения всегда находились сотни человек. Все они были невелики ростом, причем в деревнях смуглыми, как он, а в городах несколько темнее. Повсюду разъезжали крупные фургоны, служившие передвижными магазинами для малолюдных деревень. Нергал удивился худобе окружающих его людей. Физический труд сделал их жилистыми и мускулистыми, иначе их руки и ноги были бы тонкими, как спички. На их фоне молодые девушки напоминали цветы, достигшие пика своей красоты. Когда люди понимали, кто перед ними, то спешили поприветствовать его и пожать руку. Сакс, глядя на Нергала, понимающе качал головой.
«Бимодальное распределение», — произнес он. «Не то чтобы видообразование, но, может, и оно, если пройдет достаточно времени. Островная дивергенция. Очень по-дарвински».
«Я марсианин», — согласился Нергал.
Их строения находились посреди зеленых джунглей, которые постоянно пытались отвоевать свою территорию. Более старые здания были сложены из глинобитного кирпича, почерневшего от старости и слившегося с землей. Рисовые поля располагались уступами, но настолько плавными, что казалось, будто холмы находились много дальше, чем на самом деле. А рисовые побеги имели такой светло-зеленый оттенок, которого на Марсе сроду не бывало. Вообще же, здешняя зелень оказалась такой яркой, что Нергал не мог припомнить, чтобы видел где-нибудь подобное. Все это давило на него, такое многообразное и насыщенное, и солнце припекало ему спину.
«Это из-за цвета неба», — объяснил ему Сакс, когда Нергал сказал ему про яркость растений. «Марсианское небо слегка приглушает зелень».
Воздух был плотным, влажным, прогорклым. На далеком горизонте светилось море. Нергал кашлянул, вдохнул ртом воздух и постарался не обращать внимания на пульсирующую боль в висках.
«У тебя маловысотная болезнь», — предположил Сакс. «Я читал, что такое случалось с жителями Гималаев и Анд, которые спускались к уровню моря. Это от уровня кислотности в крови. Надо было приземлиться где-нибудь повыше».
«А почему мы этого не сделали?»
«Они хотели, чтобы ты появился здесь, потому что Десмонд родом отсюда. И это твоя родина. И, кажется, там уже разгорелся спор о том, кто следующий приютит нас».
«Неужели здесь тоже спорят?»
«Полагаю, даже больше, чем на Марсе».
Нергал издал стон. Тяжелый, удушливый воздух.
«Я пробегусь», — сказал он и припустил вперед.
Поначалу все шло хорошо. Он выполнял привычные движения, получал от организма ответные реакции, напоминавшие ему, что он все еще был собой. Но когда он попытался ускориться, то не сумел войти в ритм лунг-гомпа, при котором бег становился сродни дыханию, действием, которое можно было выполнять бесконечно. Вместо этого он начал ощущать в легких давление от тяжести воздуха и от взглядов тех низкорослых людей, мимо которых он пробегал. От веса собственного тела у него разболелись суставы. Он весил более чем вдвое больше, чем прежде, и по ощущениям словно нес еще одного человека на спине, хотя нет, весь этот вес находился внутри него. Будто кости превратились в свинец. Легкие горели и тонули одновременно, их нельзя было прочистить даже кашлем. Теперь позади него появились высокие люди, одетые в западном стиле. Они ехали на маленьких трехколесных велосипедах, разбрызгивая воду в каждой попадавшейся им луже. Но когда он прошел, то на дорогу вышли местные, не давая проехать велосипедистам. Когда местные говорили или смеялись, на их темных лицах сверкали белки глаз и зубы. Лица же велосипедистов не выражали ничего, они лишь были устремлены к Нергалу. Но отстранить толпу эти высокие никак не могли. Нергал направился обратно к лагерю, свернув на новую дорогу. Зеленые холмы теперь сияли справа от него. Каждый шаг болью отдавался в ногах, отчего те, по ощущениям, стали походить на горящие стволы деревьев. Он побежал, ему было больно от бега, а голова будто превратилась в гигантский воздушный шар. И все влажные растения, казалось, тянулись к нему. Сотни оттенков зеленого слились в одну цветную полосу, заполнившую весь мир. И еще были плавающие черные точки.
«Хироко!» — выдохнул он
и продолжил бег теперь уже со слезами, стекающими по лицу. Но никто не сумел бы отличить его пот от его слез.
«Хироко, все не так, как ты говорила!»
Он ввалился в грязно-желтое здание комплекса, и несколько десятков человек проводили его к Майе. Как есть, истекая потом, он обхватил ее руками и, положив ей голову на плечо, зарыдал.
«Нам нужно в Европу», — сердито сказала Майя кому-то за его спиной. «Глупо было привозить его в эти тропики».
Нергал обернулся. Там стояла премьер-министр.
«Так уж мы здесь живем», — — сказала она, посмотрев на Нергала с досадой и гордостью в глазах. Но Майю это не впечатлило. «Мы летим в Берн», — заявила она.
Они добрались до Швейцарии на маленьком космоплане, предоставленном Праксисом. Во время перелета они смотрели на Землю с высоты 30 тысяч метров. Голубая Атлантика, скалистые горы Испании, несколько напоминающие Геллеспонт, затем Франция и, наконец, белая гряда Альп, не похожая ни на что, что Нергалу приходилось видеть раньше.